говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача из Нью-Йорка «Все имеет свою цену». С коллекционером Леонидом Лазаревым беседует Ян Рунов. Впервые в эфире 8 ноября 1997 года. Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу «Все имеет свою цену. Что выгодно покупать и что хорошо продается». Интервью с американским коллекционером Леонидом Лазаревым. Программу подготовил и ведет наш нью-йоркский автор Ян Рунов.
Money makes the world go round, it makes the world go round.
Недавно в Нью-Йорке в центре имени Джакоба Джавица проходила всемирная филателистическая выставка Postage Stamp Mega Event. Она проводится здесь каждой осенью по инициативе Государственной почтовой службы Соединенных Штатов, Американской ассоциации дилеров-коллекционеров и Американского общества филателистов. Электроника пришла на помощь собирателям марок. На выставке некоторые коллекционеры показывали альбомы на экранах своего компьютера. Аукционы марок проводятся теперь на интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Но все же большинство дилеров работают пока по старинке. Они привезли каталоги, альбомы, часть коллекций. Именно таким старомодным, традиционным коллекционером оказался нью-йоркский дилер Леонид Лазарев, которого я попросил рассказать о выставке и вообще о том, что котируется в Америке.
Выставка, которая бывает два раза в году на очень высоком уровне, когда съезжаются не только американские дилеры, а европейцы. Все, практически все страны представлены на этой выставке. Ну, я не выхожу с русским товаром, я выхожу со всем товаром мира. У меня почтовая история всего мира. Все страны мира, включая, естественно, Россию. Значит, это большое шоу в Джавице. 150 дилеров. Вход свободный для всех людей.
Ну, а зачем это устраивается?
ASDA, это American Stamp Dealer Association, должна продвигать себя. Дело в том, что молодежь, дети не идут в эту индустрию. Она умирает. Марочная, в нее не идет молодежь. Серьезные коллекционеры всего мира. Старое поколение вымирает, новое не идет. Новое идет в компьютерные игры, в бейсбольные карточки. Поэтому, в общем, ситуация достаточно серьезная. Нет новой крови филателии.
Главная, так сказать, внутренняя, что ли, цель этой выставки и, в частности, вашего участия?
Покупать, продавать, менять, заводить новые связи. Это очень важно. Приобретение новой клиентуры. И, конечно, как можно больше продать. Типичный бизнес. Мы платим рент. И огромный рент. Я вам скажу, сколько стоит стол.
Скажите.
$1500.
В день?
Нет, за все три дня $1500. То есть это достаточно высокий рент, если учитывая, что шоу, регулярное шоу в Вашингтоне $300, где-то там в районах Лонг-Айленда 200-300, а это 1500. Но они знают, что они делают. Эти 1500 окупаются.
Ваш золотой фонд, который вы выставляете на выставке?
Думаю, что это русские земские марки, которые очень редки в мире, занимается ими очень маленькое количество людей, их практически достать невозможно, особенно прошедшие почту. То есть это не просто марки, это марки на конвертах, прошедшие почту. Значит, земские марки – очень тяжелая часть мировой и, в частности, русской филателии. Запелиновские конверты, вообще история почты. Сейчас филателия немножко двигается от марок к прошедшим почту конвертам. Это немножко ответвление филателии, но там больше разнообразия, там больше интереса. Это может быть письмо великого человека к другому великому человеку. Он использовал 5-центовую марку, но от этого письмо условно Эйнштейна становится очень дорогим.
Земские марки, о которых вы упомянули, наибольшая редкость, наверное, именно в Америке. Значит, наверное, в Америке и ценится лучше.
Парадокс. Когда-то мы все везли из России, чтобы продать на Западе. Сегодня все повернулось. Когда-то, повторяю, вся живопись ехала из России на Запад, чтобы быть хорошо проданной. Сегодня русскую картину, я уже не говорю о Шишкине или Айвазовском, это слишком наверху, но даже второразрядные русские стейдж-дизайнеры, как это, те, которые оформляют сцены, продаются в России на сегодня в 5 раз сильнее и лучше, чем на любом аукционе на Западе. Это один из парадоксов времени.
Вы можете привести цифровые примеры?
Шишкин, Айвазовский и Сверчков. Вот 3 человека, которых на сегодня любой новый русский хочет иметь у себя в доме. Поленов, замечательный Николай Николаевич Ге, Суль. Они, Запад вообще знает Репина очень хорошо и Маковского. Нормальный просвещенный.
Ваши покупатели знают.
Да, знают сразу Репина и Маковского. И здесь нормальный аукцион принесет за хорошего Сурикова или там Ге пару тысяч. В России будет продано от 10 до 15. Условно от 5 до 10 раз выше маркет в Союзе. С хорошего Айвазовского грубо можно сегодня продать до 200 тысяч в России. Таких цен не приносит никакой западный аукцион, ни Сотби, ни Кристи.
Это относится только к живописи или это относится...
Ко всему, что имеет цену. Не обязательно живопись. Хорошая русская бронза, хорошие русские миниатюры 18 века, условно миниатюра с изображением Петра I, Павла или Екатерины, 3 наиболее желаемых русских царя, лихо продаются в России и не так легко продаются на Западе.
Есть ли что-нибудь, что выгодно все-таки все еще везти из России и продавать в Америке?
Думаю. Наверное, все, что связано с высокими работами Фаберже. Думаю, что все-таки ювелирка высокого уровня, повторяю, работ Фаберже, Першина, Овчинникова лучше продается на западных аукционах. Понять это невозможно. У новых русских есть деньги. За ювелирку они сумасшедших денег не платят. А вот за художников... Там лучший маркет.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете интервью с американским коллекционером Леонидом Лазаревым.
Я вижу, у вас в магазине есть не только марки и не только живопись, как старинная, так и современная, но старые фотографии, автографы, ордена, медали, письма, удостоверения. То есть чего тут только нет.
Портсигары... Это в основном русские портсигары. Как раз на это есть маркет на Западе. Старые русские портсигары с советской символикой. Первые годы советской власти, 20-е, 30-е годы. Вот знаменитый Мишка, Спасская башня Кремля, какой-то из восточных узоров. Это очень покупаемо. Это все среднее. Это не ах, какие цены. Это для среднего американского потребителя. Продаваемо. Русские медали, русские и советские, продаваемы. Это как раз здесь. Вот условно до $50 этот средний американец с удовольствием платит за любую русскую медаль, хотя в России это не тот материал. Там нужны старые царские медали, ордена первозванного, уровни Анны. Это хорошо продается в России. Здесь вот то, что на русском маркете считается дешевкой, легче сбрасывается здесь.
Кто ваши покупатели?
Вот на советские марки все русские иммигранты. Вот что касается автографов великих людей, это очень узкий маркет. Здесь у меня есть 2-3 дилера американских, которые, приходя и глядя на мою стену, знают, что вот это Жуков, это Николай II, а это кто уже, Арам Хачатурян, ставит их в тупик, они его могут не знать. Шостаковича знают все. Вот это Ефраим Зимбалист. Поскольку он американский, его знают. Опять, Шаляпина знают, Собинова знают. Но если вы возьмете таких певцов, как Лемешев, Нелеп, я не думаю, что любой русский их знает.
У вас, я вижу, Мирхольда Всеволода. Что это за письмо, что за фотография, что за автограф?
Это часть моей коллекции. Когда-то, будучи актером, собирал все, что связано с русским театром. У меня дома еще висит чудный портрет Станиславского, подаренный им Качалову, очень редкий, и Немирович Данченко. Ну, вот сюда я принес Мирхольда, потому что у меня дома около 6 писем разных Мирхольда. Это как раз незначимо. Это просьба выдать 2 билета на его спектакль «Лес» в 27-м году. Но оно интересно тем, что это настоящее письмо с шапкой Мирхольда, с его четкой подписью. Он был очень быстр, энергичен и импульсивный человек. Она у него всегда быстрая и разбросанная. Это четкое, длинное, видите, Всеволод Мирхольд.
Особенно в письмо.
Письмо... Карклину. Был такой музыковед Карклин, и у него была обширная переписка. Само собой, письмо далеко от музыки. Вот это интересное письмо. Это очень редкий музыкант Вершбилов. Он был, в общем-то, учителем Ростроповича. Он был очень сильным виолончелистом, но время немножко погасило. Его мало знают на сегодня в России, но вот это письмо чудное. Оно звучит как какая-то симфония. Посмотрите, дорогой мой Аркадий, одолжи мне своего божественного Ландольфи. Ландольфи – это название инструмента. Сегодня я играю у Николая Дягилева, поэтому мне твой инструмент необходим. Будем играть сонату Рубинштейна, и мой кучер приведет тебе его как можно раньше. Еще раз извини, твой Вершбилович.
А Чехов?
Это не совсем Чехов, это не его подпись. Это очень интересно. С торгов шло его имение, и вот его сестра, которую звали Мария Чехова, дает свои как бы обязательства. Это письмо в поисках Чехова. Как бы все о Чехове. Хотя письмо Чехова, чтобы вы знали, его подпись очень дорогие. Чехов стоит до 4-5 тысяч. Очень узнаваем, очень знаем американцами. Средний американец на вопрос о русской литературе сразу скажет вам: Достоевский, Толстой, Чехов. Все. Эти три гиганта для нормального американца. Дальше они не лезут.
Пушкин?
На 90% не знает, если он не учит русский язык в университете. Я говорю просто о среднем американце.
А сколько может стоить автограф Толстого или Достоевского?
На все это есть книги. Достоевский около 4000, Толстой 1500.
Только одна подпись или какое-то большое письмо?
Подпись, как правило, всегда дешевле. Письмо стоит дороже. Например, есть редчайшие письма Сталина, в которых он описывает такие вещи, которые просчитать нельзя. Я в своих руках держал и продал письмо Сталина, где он пишет Шагинян. Мы не знаем письмо Шагинян к Сталину. Мариетта Шагинян, писательница. Но он пишет: вы, дорогая Мариетта, пишете, что вас затесняют в Баку. Вы уж мне поименно напишите, кто вас там притесняет, а я уже разберусь. Сталин. Это письмо 31-го года, когда еще культ его не был таким кровавым. Интересно. Кусочек истории.
За сколько ушло то письмо?
Честно, вообще такие вещи не говорятся, но около 8 тысяч я получил. Вот вам тоже интересно. Посмотрите внимательно. Это «О Ленине и о ленинизме. Книга Сталина». Книгу написал Сталин. Он же и подписал ее. Значит, книга подписана товарищу Бурановой. От автора. Как вы понимаете, это Сталин. Значит, в 1937 году вам документ Центральный комитет Всероссийского комитета. Товарищ Буранова была арестована органами ВЧК. И для того, чтобы подтвердить свою лояльность режиму, некая Буранова вырывает вот этот титульный лист Сталина и как бы показывает: видите, я Сталина знаю. Это просто наши домыслы. И, вероятно, вот это вот спасло некой Бурановой жизнь. Значит, повторяю, письмо Сталина, подписанное ей от автора, будучи арестованной, вот эта вот бумажка, говорит, что она была в секретном отделе, вынужденная вырвать титульный лист, показать кому-то. Значит, это правильно описано. И хорошо поданное на аукционе дает дополнительные деньги. Это не просто автограф Сталина, а кусок кровавой советской истории. Money, 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 money.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Ян Рунов. Вы слушаете беседу с нью-йоркским коллекционером Леонидом Лазаревым.
Вернемся к царям.
Это царь читал и пометил синим карандашом. Это одна цена. А вот там, если вы посмотрите, письмо Николая II, написанное им от руки. Я должен извиниться, я должен подойти к телефону. Леонс коллектабл. Извините, я сейчас не могу говорить. Извините, пожалуйста. Вот настоящее письмо, написанное из царского села царем Николаем II. Вообще царь Николай II очень продаваем на всех уровнях американского бизнеса. На аукционах. Знаете почему? Потому что он был убит. Вообще из царей продаются определенные, не все. Петр I прежде всего, Екатерина Великая, немножко Павел, который тоже был убит в 1801 году. И царь Николай II, остальные Александр I, Николай I, менее продаваемые. Немножко Анна и Анна. Царь Николай II всегда приносит хорошие деньги на всех аукционах.
Интересно, потому что как раз, наверное, его автографы, его письма сохранились лучше.
Дело в том, что советская власть держала все взаперти, все было под страшными запретами. Еще лет 7 тому назад было безумной редкостью любая подпись Николая II. Сейчас немножко оживился маркет, и повезли, и повезли. Раскрылись архивы. А Ленина, все его подписи, все его бесчисленные записочки, и все, что связано с ним, держится под каким-то жутким секретом и не попадает на Запад. Вот уже произошел распад. Казалось бы, они должны были начать выбрасывать на маркет. Четко где-то хорошо заперто. Сталин появляется, непонятно почему. Берии. Вот у меня пришла сейчас посылка, письма Дзержинского. Интересно, весь архив Берии ушел на Запад. Все, что связано с Лениным, окружено какой-то таинственностью.
Означает ли это, что таким образом держатся очень высоко цены на все, что связано с Лениным?
Ленин очень дорогой, и его почти не бывает никаких на аукционах. Повторяю, если это было в бытность советской власти, моментально приезжали советские и скупали его. Они были лучшими покупателями на Ленина.
В вашей коллекции было что-нибудь?
Нет, Ленин никогда. Сталина несколько раз проходили. Вот я держал в руках... Не купил. Жалею сейчас. Удивительное письмо Сталина своему сыну Василию. «Вася, прочти эту книгу, потом расскажешь мне. Иосиф Сталин». Все. Вот такая записка. Хотели много. Ну, торговался и не дошел. Она ушла за 3,5 тысячи, я давал 2 700. Я бы и оставил себе, но... Что там говорить? Не дошло.
А если говорить о более поздних советских руководителях?
Если они были главой государства, они стали продаваемыми. Вот Маленков был таким маленький период, если вы помните, сразу после смерти Сталина, он очень сильно котируется на аукционах. Почему-то он мало подписывал, хорошо продается Андропов. Но почему-то Хрущев не очень популярный. У американцев тоже есть популярные президенты, как Линкольн, Вашингтон, как это ни странно, Никсон. Хорошо продается, и пока еще живущий Реган. Это великие люди, они продаются. Непопулярный Картер, непопулярен Форд. Относительно, не очень-то продается, всегда есть непопулярен Буш. Объяснить с точки зрения доллара, рубля или логики некоторые вещи нельзя. Но сегодня очень желателен Фрэнк Синатра. Вопрос не в степени его таланта, а в степени его... Он скандальный, он не любит журналистов, он их бьет, толкает. Вырвать у Синатра подпись стоит денег. Вот он еще жив, а он уже стоит объективно от 200 до 500. Смотря на чем, смотря кому и так далее. $500 платит за живого Синатру. Он у меня, он, кстати, есть там, если вам будет интересно, полистайте. Он, Барбара Страйзенд, в силу своей тоже скандальности, не так дает сильно. Кто дает вовсю? Майк Тайсон. На каждом углу он вам распишется. Мухаммед Али, Роберт Де Ниро. У него же здесь кафе в Нью-Йорке. Вот подойдете в его кафе, Роберт, он вам распишется 6 раз. Поэтому не фокус иметь Роберта Де Ниро. Есть категории людей, дающих автографы, есть категории людей, дающих трудно, а есть просто, которые не дают, не расписываются и все. Это-то и стоит денег. Как вы думаете, сколько стоит Мэрилин Монро автограф? Попробуем поиграть.
Я думаю, ну, где-то 1,5-2 тысячи.
2-3. Джон Леннон 2-3. Пресли 5, если это в письме, не писал и не любил. Роспись 3-5. Все имеет свою цену.
В передаче «Радио Свобода. Поверх барьеров» вы слушали интервью с нью-йоркским коллекционером Леонидом Лазаревым. Передачу подготовил и вел Ян Рунов.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Подводя итоги», беседы о русской литературе в конце 20 века. С Татьяной Толстой беседует Александр Генис. Впервые в эфире 8 ноября 1997 года.
Радио «Свобода», цикл передач Александра Гениса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
У микрофона Александр Генис. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые я весной и летом нынешнего года записал в московской, петербургской и нью-йоркских студиях «Радио «Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Первая часть беседы, в которой я прошу моих собеседников набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, состоит из ответов на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех. Скроенная по индивидуальной выкройке вторая часть беседы должна стать своеобразным манифестом персональной поэтики каждого из участников проекта. Сегодня в эфире беседа с Татьяной Толстой. Прозу Татьяны Толстой отличает утонченный эскапизм. Ее тема – бегство в замкнутый мир, отгороженная от пошлой будничности прекрасными метафорическими деталями. Часто это мир детства. Главное орудие Толстой – метафора. Это ее волшебная палочка, возвращающая быль в сказку. Ведь единственный способ спастись от разрушительного вихря так называемой настоящей жизни – не поверить в то, что она настоящая, вернуться в светлый круг ясных и честных правил детства. При этом Толстая отнюдь не добрый волшебник, и сказки у нее с плохим концом. Мир страшен сам по себе, жизнь изначально трагична уже потому, что подчиняется Хроносу. Однако Толстая и не принимает такую жизнь. Наперекор ей она создает свой мир, прирученный, уютный, бессмертный. В нем живут умные говорящие вещи, вроде молодого пугливого абажура. В нем всегда царит рождественский дух, в нем говорят на языке щелкунчиков. Тайный, но главный секрет обаяния Толстой в лишних историях, не имеющих никакого отношения к сюжету. Чем ниже наклоняемся мы над текстом, тем больше обнаруживается в нем разговорчивых деталей, ведущих свое независимое существование. Каждая строка вынуждает читателя менять бинокль на лупу. Таня,
Что для вас значит советская литература?
Во-первых, я советскую литературу знаю очень плохо, потому что я в школе плохо училась и избегала чтения советской литературы, рекомендованной. А та из литературы на русском языке, которая мне все же случайно нравилась, я ее считала для себя русской, а не советской. Поэтому советская литература для меня практически не значит ничего. Русская – все, если это, с моей точки зрения, хорошая литература. Тут, однако, есть некоторые исключения, сомнительные случаи. Ну, например, Андрей Платонов, безусловно, великий прозаик 20 века и просто великий прозаик. Однако он себя считал исключительно советским писателем. И все его планы, идеи, не только литературные, но и как бы жизненные, были исключительно советскими. Нам он кажется антисоветским, но самому себе он таким не казался. Все, что я видела не идеологического в тексте, все, что я видела художественного, то, что совпадало с моей эстетикой и представляло для меня какую-то эстетику новую, мне незнакомую, но интересную, это все я любила. Я всегда страстно любила русскую литературу.
Татьяна, а существует ли постсоветская литература? Если да, что это значит?
В моих терминах, стало быть, нет. Потому что если не было досоветской, советской, то не должно быть и постсоветской. Это же идеологический разрез. В идеологическом разрезе, да, все это существует. И постсоветская, какая угодно. Ну, Сорокин, например. Но когда начало наступать постсоветское время, когда стала разлагаться советскость, я не знаю, мне казалось, что уже с 60-х годов. Любой анекдот есть часть постсоветской литературы.
Завершаются два века, в которые уложилась история новой русской литературы. Сравните достижения и провалы литературы 19 и 20 веков, конечно, пунктирно.
Нам надо было, как русской литературе, надо было бегом-бегом поспеть и успеть вложить все то, что другие делали веками, втиснуть в эти два века. Поэтому, конечно, достижения чудовищно огромные. Поразительная вещь. Весь 19 век русская литература без устали рождала гениев. И не только гениев чисто русской литературы, да нет-нет, они все общепризнаны в мире. Затем наступает 20 век, и, казалось бы, табуретка выбита из-под ног, пациент должен повеситься, и ничего не должно остаться. И вот поразительным образом, сквозь тот кошмар, который мы прекрасно знаем, и называется в России 20 веком, совершенно изумительно проходят, как нейтрино сквозь толщу материи, какие-то энергетические потоки, которые и представляют собой русская литература. Через собранное за 19 век слово, через отполированное слово, через особым образом изогнутое и искривленное слово. Слово, я имею в виду, на любом уровне, на уровне лексики, синтаксиса, какого-то вот заряда невероятного энергетического. Набирали богатство, и теперь есть чем бросаться. И оно идет и спасает. И хотя сейчас это может быть и нерелевантно уже для многих, а для меня это все равно очень важно. Сколько народу свидетельствовало о том, что слово, литература спасли их в самые мрачные часы 20 века, те, кто так говорит, значит, их спасли. Сейчас очень принято отрицать как бы действие литературы на человечество. Но те, на кого она подействовала, значит, на них она и подействовала.
Татьяна, что, по-вашему, самое важное принесла словесность нашего столетия в русскую литературу? Что 20 век сказал такого, чего не говорил век 19?
Все же литература 19 века – это литература идей, а литература 20 века – это литература стиля. Конечно, и в 20 веке великая литература говорила об идее, если не об идеях, а идея была, как сохранить человеческое лицо в звериной атмосфере, которая усилилась в России к 20 веку. Но поразительно вот что. Поразительно то, что стандарты, эстетические, скажем, стандарты в русской литературе не снизились, несмотря на такие страшные вещи. То есть недостаточно было громко крикнуть «смерть тиранам» и стать великим писателем. Те, кто делали это, они существовали, они были популярны, все было замечательно, но когда вот темницы рухнули и свобода нас более или менее встретила радостного входа, то оказалось, что этих писателей забыли мгновенно. Их перестали читать. А читают тех, кто пел как соловей, а не как гусь.
Гусь, который спас Рим?
Да, который спас Рим. Который спас Рим. Я совершенно не склонна считать, что кто, скажем, некрасиво и плохо поет, тот не великий человек. Просто удивительно как раз, что именно можно было петь ни о чем, вот как Фет, «Шепот, робкое дыхание», и несмотря на все злобные крики Достоевского, потому что народ голодает, все равно «Шепот, робкое дыхание» так вот и осталось. И в 20 веке «Шепот, робкое дыхание», и в 21-м, я надеюсь, «Шепот, робкое дыхание». Ведь это все равно выше горящего Лиссабона и голодающих народов. Потому что даже если ты горишь и голодаешь, ты когда вспомнишь великие стихи или великую прозу, которую труднее запомнить, то гореть легче, голодать легче.
Татьяна, кто в 20 веке в русской литературе для вас интимно близок из писателей? Кому вы чувствуете, кому чувствуете родство душ?
Отчасти Набоков, но только отчасти. До определенного уровня.
В там, какой где, части?
В той части, где еще не прочитывается и не начинается штукарство, которое он непременно вложил в каждый текст. Вот есть наивное восприятие Набокова. Вот изумительный язык, вот гибкость текста, вот это остроумие, вот это человеческое лицо, которое видно сквозь его текст. И вот на этом первом уровне, замечательно во всех отношениях, вот мне Набоков близок и просто двоюродный брат. А на том уровне, где выясняется та остальная конструкция, которую он подложил под каждый текст, а чем больше читаешь и Набокова, и про Набокова, тем больше ты видишь, там это меня оставляет равнодушным, потому что там высочайшая степень рационализма и интеллекта, которую сначала развил в себе, а потом проявил в литературе. А у меня этого нет. И там он мне чужд, мне холодно. Мне кажется, что эту шахматную доску можно разбить на 10 тысяч кусков, и все равно они все будут прекрасны. А для него ведь важна доска.
Радио «Свобода», цикл Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Вы слушаете беседу автора передачи с Татьяной Толстой.
Литературу Татьяны Толстой отличает редкое качество, своеобразное биофильство. Ее писательская оптика устроена таким необычным образом, что сам ее взгляд обладает сюжеторождающей силой. Все, что попадает в авторское поле зрения, шевелится, одушевляется, обретает самостоятельную жизнь, начинает себя как-то вести. Эта избыточная, чрезмерная проза просто кишит той же причудливой живностью, что заполняет картины Босха. Подлинной драмой Толстой обеспечивает густо записанный задник. Здесь разворачивается, не сопровождая, не иллюстрируя, не соответствуя, а просто сопутствуя действию, замечательные по своей повествовательной энергетичности живые картины, каждая из которых являет собой свернутую в тугой клубок сказку. Иногда это готический пейзаж.
Курица в авоське висит за окном, как наказанная, мотается по черному ветру. Голое дерево поникло от горя. Иногда это кубистический натюрморт. Мир и покой в кругу света на белой скатерти. На блюдечках веер сыра, веер докторской колбасы, колесики лимона, будто разломали маленький желтый велосипед. Рубиновые огни бродят в варенье.
Любая из этих картин своего рода иероглиф. Способна существовать на чистом листе бумаги без соседей, сам по себе, он в то же время неотъемлемая часть общей конструкции. Предлагая каждый свой рассказ и оптом, и в розницу, Толстая вынуждает читателя смотреть на текст по птичьи, одновременно держать в фокусе далекое и близкое. Прелесть этих рассказов в той непринужденной, естественной грации, с которой часть становится целым, а целое – частью. Составленная из самостоятельных элементов картина, как и сложенный из автономных историй рассказ, словно возводит искусство в степень. Оно достигает такой эстетической плотности, что взрывает линейное повествование. Текст отрывается от плоского листа, обретает объем, позволяющий вести повествование сразу в нескольких измерениях, не только вдоль сюжета, но и над ним. Такое композитное письмо требует от автора виртуозности органиста, который, как известно, одну мелодию играет руками, а другую – ногами. Суть этой трехмерной тайнописи во взаимодействии микро- и макрокосма. Форма у Толстой и не противоречит, и не соответствует содержанию, а живет с ним в симбиозе. Мини-сюжеты тех говорящих элементов иероглифов, из которых составляются рассказы, заражают собой ее прозу, как микроб слона. Масштаб перестает играть роль. Малое не становится большим, но навязывает ему свою волю, как дрожжи тесту. В такой прозе, инфицированной свернутыми образами сюжетами, начинается неуправляемая реакция. Неожиданно, кажется, и для самого автора в тексте самозарождается причудливая живность. Следить за ее проказами – главное удовольствие от чтения Толстой.
У микрофона Александр Генис. Мы продолжаем беседу с прозаиком Татьяной Толстой. Татьяна, что делает
вашу прозу бесспорно вашей.
Я могла бы сказать то, что это я ее пишу, но это звучит глупо. А на самом деле это не так глупо, потому что я должна и вынуждена писать таким образом, чтобы я узнавала написанный мною текст во всех отношениях. То есть он должен мною признаваться как отражение в зеркале. Вот когда я себя узнаю в зеркале, то это значит, это я, значит, это мой текст. Ведь я же могу писать немножко не свой текст, и в некоторых случаях жизни мне приходится это делать. Правда? Но не в художественной прозе. И тогда у меня такое некоторое омерзение, как будто я притворяюсь. Ну, знаете, как притворяются, когда пришли, например, в ЖЭК. Или по поводу того, что у тебя водопровод не работает. Ты же начинаешь из себя строить что-то такое несвойственное. Дети тебя не узнают.
Скажем так, когда вы читаете тексты ваших современников, ваших коллег, чем выделяются для вас ваши тексты от других текстов? Что делает их вашими?
Сейчас разговариваю на магнитофон, и, не дай бог, себя услышу со стороны. Очень не нравится свой голос на магнитофоне. А другие считают, что это совершенно нормальный голос. Просто мне он лично не нравится. Это какое-то имеет отношение к тому, как читаешь собственный текст, как читаешь других. Если я не читаю свой текст, я пишу свой текст. Я должна находиться в состоянии писания собственного текста. Если бы мне пришлось, не дай бог, читать собственный текст для собственного удовольствия, то это был бы чернейший момент в моей жизни. Я не могу читать свои тексты для удовольствия. Я их могу читать только, чтобы ввести себя в тот транс, в котором я их пишу. Всех же остальных писателей, всех, без исключения, я читаю для удовольствия.
Что значит ввести себя в транс? Поясните.
Ну, для того, чтобы можно было что-либо написать, надо ввести себя в определенное состояние. Вдохновение, не вдохновение, озарение, не озарение. Вот некий транс. Для этого надо почувствовать себя способной производить акт камлания словесного. Происходит какое-то переключение внутри. Все вещи становятся видимыми в каком-то другом свете. Происходит какой-то сдвиг. Предметы начинают сами идти в руку или уходить из руки, или перегруппировываться. Человек пишет не сидя, а там ходя, моя посуду и вообще производя какие-то телодвижения. И весь мир начинает поворачиваться к тебе такой стороной, чтобы тебе удобно было из него получить маленькие подарочки. В текст идет буквально все. Это и называется, когда вы знали, из какого ссора. Это очень правильное замечание. Все это растет из ссоры, потому что ссор преображается. Мир поворачивается преображенной стороной. Всякая дрянь, мусор вдруг становится волшебным. Говорят, так чувствуют себя люди под воздействием некоторых наркотиков. Сколько я никогда не принимал наркотиков, то мне об этом трудно судить, но описание этих состояний довольно похоже на то, что, в общем, чувствует человек, находящийся в трансе. Простые вещи начинают светиться, вы знаете, как на театральной сцене, под сильным таким голубым светом. Это такое довольно сиреневое свечение на всех вещах видимых и невидимых, мыслимых и материальных. И вот тогда можно делать что-то.
Делать подразумевает конструкцию, сюжет, героя, композицию. Всё, да. Каким образом все это приходит в вашу прозу? Какую роль играет? Осмысленно ли, осознанно ли вы выбираете сюжет? Как вы работаете над композицией?
Ну, отчасти, да. То есть, на самом деле, для короткого рассказа очень важно, чтобы сюжет, но не в смысле фабула, да, а в смысле вот сюжет, пришел целиком, чтобы он нерасчлененно увиделся.
А что значит сюжет для рассказа? Анекдот, история, где, как он локализуется,
этот сюжет? Нет, это фабула. Вы понимаете, я не сильно вот в литературной терминологии, потому что она очень условно и применяется каждый раз по-разному. В русской традиции существует понятие, скажем, фабулы и сюжета. Это отличается, это разные вещи. Вообще-то знать писателю вредно, но поскольку я вынуждена преподавать американским студентам, то в американской терминологии это разница между subject и plot. Plot – это то, что можно пересказать. Вышел из дома, пошел, взошел по лестнице, сел, позвонил. И вот все эти вещи. А subject – это про что? Вот про одиночество. Это рассказ будет об одиночестве.
А про что ваши рассказы?
Ну, они все про вещи, которые нельзя сказать одним словом. Но в конечном счете, когда рассказ закончен, тогда про него можно сказать одним словом.
И про что же эти рассказы?
Каждый из них в конечном
Приведите
счете про
примеры.
Что-то. Ночь. Вот я люблю свой рассказ «Ночь», например. Про невозможность контакта. Вот я сказал сюжет.
Скажите, а есть типичные истории, которые в ваших рассказах становятся рассказами? То есть есть ли какие-то истории, которые привлекают вас как писателя?
Конечно. Когда я встречаюсь с ситуацией, или когда я являюсь свидетелем некой жизненной истории, анекдота, все чего угодно, в которой вдруг мне становится пронзительно жалко человека за то, что он внутри себя такой равный богам или царям, или кому угодно, и такой теплый и замечательный, вдруг резко наотмашь ударен безжалостными силами жизни. Это может быть все что угодно. облила проезжавшая мимо машина или унизил равнодушный собрат по царству приматов. Вот тогда вот это вот чувство жалости к человеку за то, что он должен пережить и перенести, и какая-то одновременная такая перспектива, при которой видно, какой он большой, какой он маленький, вот это вызывает некоторый толчок. А в какую конкретно историю будет вот это чувство облачено, это уже другое дело. Вот это самое трудное. Мне это очень трудно, придумать истории. Рассказ должен быть рассказан, чтобы, дослушав до конца, слушатель, читатель не сказал: ну хорошо, ну и что? Вот это самое страшное, ну и что?
То есть у него должен быть конец.
У него должен быть конец не на уровне том, что даже написано в тексте. У рассказа, да вообще у любого текста. Два слоя, можно три, это уже большой пилотаж. Можно 8/8, как упомянутого Набокова, да? Но всегда должен быть второй, иначе это не литература. Один сюжет идет рассказанный на поверхность, а под ним идет второй. И вот если сквозь весь первый сюжет виден, как Алёнушка, которой желтые пески на грудь легли, вот видно подземное, это подводное просвечивание русла, дна, утопленников и так далее, вот тогда это становится литературой. Вот продержать на двух уровнях некий текст, чтобы поверху текло одно невинное речение с кувшинками и стрекозами, а внизу, чтобы таились все эти силы, которые человеком управляет, неясным условом, какая-то мертвая Алёнушка, какие-то рыбы, какие-то подводные течения, какие-то все эти илистые пески, вот чтобы это выдержать одновременно, чтобы не разошлось, вот это очень сложно. И главное в конце свести эти вещи. А так, конечно, сказал он и умер, вздохнул и отвернулся. За окном темнело. Ведь это же все концовки, они не значат ровно счетом ничего. Но вот если за каждый из букв этих концовок вам удастся построить огромный подвал, погреб, я не знаю, что, царство Аида, вот тогда можно писать любую.
То есть не концовка, а исчерпанность предмета, да? Скажите, Татьяна, когда, я прекрасно помню, как появились ваши рассказы, и первые критики, причем очень, я бы сказал, тонкие критики, такие как Фазиль Искандер, который приветствовал вашу прозу, говорил об излишней густоте ее. Что вы думаете о густоте текста в ваших сочинениях?
Густота текста – это очень сложная вещь. Дело в том, что она мне мешает. Я пробовала писать и так, и сяк, но как только я начинаю разжижать, я себя не узнаю. Значит, мне нужно писать густо. Человек обречен писать так, как вот он пишет в конечном счете. Он на это обречен. Он может попытаться рвануть в разные стороны, но ничего с этим не поделаешь. Вот при этой густоте текста надо писать короткие рассказы. Это неизбежно. Это вещи взаимосвязаны. Да? Это все части одной формулы. Поэтому рассказы вне моего желания, вне моей воли, у меня все выходили одинаково по размеру. Я же писала в свое время руками и на машинке, но отдельными кусками. Потом соберешь, склеишь, поменяешь, по полу поползаешь, получится вместе рассказ, снова перепечатаешь одно и то же число страниц. Ну, у меня на машинке получалось 13, да? Плюс-минус полстраницы. Значит, какой-то существовал внутренний модуль, я не знаю что, который заставлял это делать. И, в частности, это было связано с удельным весом слова, то есть густотой текста. А потом меня стало это мучить, потому что одна часть формулы, скажем, стала давать некоторые искривления, значит, вторая должна величина там увеличиваться или уменьшаться. И мои тексты стали более длинными, а тогда густота пришла в противоречие с, ну, со всеми остальными элементами текста. Я решила, что надо резко все это поменять, и надо освобождаться от вот этой висящей надо мной секиры. И я стала придумывать текст более длинный, более пространный, не сказать водянистый, но построен на других принципах. И я этот текст пишу вообще года 10 лет. Он мне отдушина, и в то же время я на него смотрю, да, и пугаюсь. Я думаю, господи, но ведь никто же не узнает, что я – это я в этом тексте. Потому что это написано не по-моему, кроме отдельных каких-то кусков, где есть, скажем, тени моего разлива. Но теперь я привыкла к этому тексту, полюбила его, и вот я его сейчас тихомерно дописываю. Для меня это эмиграция в другой стиль. Сейчас я с этим управлюсь и вернусь назад. Я еще не закончила вот этого романа, про который я говорю, а сама уже начала третий, где я вернулась и к густоте текста, и к длине произведения. Что из этого выйдет, я не знаю.
Татьяна, еще один вопрос, который касается вашего стиля. Все говорят о метафоре Татьяны Толстой. Но метафора – это вещь темная. Каждый по-своему ее объясняет и понимает. Что такое метафора для вас?
Я вам отвечу только не научно, ради бога, потому что я в одной работе прочла метафоры и метонимии у Татьяны Толстой. Мне нужно делать некоторое напряжение мысли, чтобы понять, где метафора, а где метонимия. Не потому что я, скажем, невежественна и не отличаю эти две вещи, а я не хочу об этом знать. Там еще есть всякие сравнения, синекдохи. Потом есть школы, в которых между метафорой и прямым выражением. Там нет разницы, потом есть какие-то тонкости, деликатности. Упаси меня Бог включать интеллект, когда, дай Бог, чтобы интуиция работала. Да? Поэтому я вам скажу в целом. Метафора и все ее сестры, перечисленные мной, есть некая попытка соединить в общем знаменателе любые две несопоставимые части, детали этого мироздания. Я считаю, что общий знаменатель есть у всего. Где и кто он, я говорить не буду, но любые две вещи можно свести вместе в одну формулу. Вот это и есть желание писать метафору, желание видеть метафору, вообще способность видеть метафоры. И есть на самом деле потребность видеть мир единым.
Вы слушали беседу Александра Гениса с Татьяной Толстой. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население пражане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти пражане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинове, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě za chvátčiky. Spasíbe, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Писатели и музыка». На этот раз речь пойдет о Владимире Маяковском.
Музыканты смеются в липках. Пришел к деревянной невесте голова. А мне наплевать, я хороший. Знаете, что скрипка? Давайте будем жить вместе, а?
Передачу «Владимир Маяковский и музыка» вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.